se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «История учит». Предлагаем вам прослушать пятую часть беседы об острове Свободы Кубе с любителем и знатоком истории разных стран Тимофеем Сахаровым. Мы напомним, о чем мы говорили чуть раньше, что встреча как бы случайно в Мексике с Раулем Кастро повлияло, и знакомство потом с Фиделем Кастром и Че Геварой стоило тогда карьеры Николаю Сергеевичу, а в результате это вот та промыслительная встреча, которая дала возможность наладить отношения наших разведок самой страны, СССР, нашего государства с Кубой, да, наших государств. Давайте продолжим вот, вот да. эту
ну,
первую
и
встречу.
В феврале 1960 года Анастас Иванович Микоян вместе с Николаем Сергеевичем Леоновым прибывают на Кубу. Их встречают, конечно, максимально как можно, но надо понимать, что на Кубе царила страшная нищета. И Фидель Кастро, конечно, возит дорогого гостя по всей стране и показывает ему и что, и где, и как происходит. Притом условия были очень тяжелыми, и Николай Сергеевич Леонов вспоминал, что зачастую за пределами городов им приходилось ночевать там в самых каких-то таких совершенно невозможных условиях, там ночевать на голом полу, накрывшись там солдатским одеялом и так далее. Но Анастас Иванович Микоян ни разу не пожаловался, хотя уже был довольно пожилым человеком. Более того, у него горели глаза, и он говорил своим сопровождающим: «Ребята, вы не понимаете, это и есть настоящая революция, то, что происходит вокруг».
Вообще, Микоян – это какой-то уже зубр, уже какая-то уходящая натура, а тем не менее его использовали, да один перелет даже до Кубы.
Ну, он был тем не менее, это тоже был действительно революционер еще первой поры, участник еще Октябрьской революции.
В том-то и дело, выживший в этих во всех интригах да. и условиях.
И человек действительно железный, если уж ему сказали надо, он обязательно делал, он был человеком совершенно обязательным, и в этом плане, в общем-то, действительно, ну, он был одним из самых крупных политических деятелей Советского Союза этого времени.
И, пожалуй, он выжил, и это, так сказать…
И, пожалуй, даже более талантливым, чем многие другие.
Может быть…
И он рассмотрел как раз таки…
Его можно назвать сталинским соколом?
Ну, в какой-то степени, да, он выжил. Он при Сталине также занимал посты, и при этом он, да, действительно, даже в тех разборках как бы внутрипартийных, которые у нас происходили после смерти Сталина, он действительно выжил. Там действительно это было в определенной степени удачи, потому что, ну, там разборки были разные вокруг Берии, и потом уже, когда там Хрущев боролся с антипартийной группой, в общем-то, кто интересуется историей СССР, в общем-то, этот момент, наверное, знает.
Ну, вот вернемся, вот этот уже, можно сказать, зубр, уходящая натура, тем не менее, такой закаленный товарищ полетел на Кубу, и вот в таких условиях знакомился и восхищался, понимая, что происходит живая революция.
Ну и, собственно, основываясь на этом, он сообщает, уже приехав в Москву, что действительно с этими людьми можно и нужно иметь дело. И, собственно, в мае уже 60-го года устанавливаются дипломатические связи, уже наш посол прибывает в Гавану, кубинский посол прибывает в Москву, уже начинается…
Когда?
8 мая 60-го года.
Понятно, что так взбодрило американскую спецслужбу, ЦРУ и, так сказать, президента Эйзенхауэра, когда они поняли, что вот произошло это состыковка у них под боком СССР, и под их влиянием оказывается рядом вот этот остров Свободы. То есть тогда уже все пошло всерьез, и тогда уже стали готовиться серьезные операции со стороны США, чтобы прихлопнуть, так сказать, революцию, ну, и все эти
как достижения. И бывает в революциях, внешние игроки, особенно соседи, пытаются свою половить рыбку, ну или, соответственно, задавить недружественную себе власть, победившую соседней стране.
Это уже угроза. Они
это уже угроза. Внешняя
угрозу.
Интервенция, надо понимать, что практически в любой революции внешняя интервенция, как правило, имеет место, потому что понятно, что любое государство, при этом также находится в состоянии достаточно ослабленном, и можно военным путем что-то там половить рыбку в мутной воде.
Но здесь двойственность ситуации, что эта угроза для Кубы самая прямая, и они это могли предположить. Но США-то для себя почувствовали угрозу. Если у них под боком образуется нечто похожее на маленький Советский Союз или хотя бы какая-то социалистическая республика, это какой пример для бедных, нищих латиноамериканских стран? Конечно, допустить этого они не могли, и тогда заработала вся машина ЦРУ и...
Большое количество провокаций и же просто прямых террористических акций на территории Кубы готовится. Надо понимать, конечно, что на Кубе были не только сторонники Кастро, были и остались еще и бывшие, так сказать, люди, батисты, которые, конечно, были недовольны произошедшей ситуацией. Контрреволюция внутренняя, понятно, что тоже была, и теоретически было на кого, в принципе, опереться, хотя они не составляли, разумеется, большинства населения, как и во многих гражданских войнах. Упавшая предыдущая элита потом старается вернуть себе обратно свои права, свою собственность и так далее.
Но там еще основное такое опорной силой для США все-таки были эмигранты, которые сбежали, эмигрировали в США, и из них, собственно, пытались сколачивать, делали эти группы диверсионные и резидентские на территории США, готовились именно из эмигрантов кубинских. И установка-то была главная, внутренняя так для США, делать вид, что они не ведут прямое вмешательство в дела вот этого государства. Под прикрытием, что, мол, это делают оппозиционные силы внутри страны. Вот это очень важная установка была. И потом, опять же, я так думаю, наша рубрика будет называться «История учит». Так вот, хочется сказать, что в то время, ну, если мы будем потом вот говорить подробно об этой операции в заливе Свиней, это самая знаменитая операция, принципиальный такой переломный момент, который мог лишить победы революции кубинской, то надо сказать, что в то время в это дело, вот тогда занимался этот знаменитый Далс, директор ЦРУ, а в это дело было вложено 13 миллионов долларов по тем временам,
ну,
в эту операцию.
Весьма серьезная сумма. Вот. Но надо сказать, что террористические действия начались еще до этого. Например, в 1960 году на рейде в Гаване взлетел на воздух кубинский пароход, который доставил из Бельгии партию оружия, закупленного новой кубинской властью. Впоследствии было доказано, что корабль был заминирован еще в порту в Бельгии американскими спецслужбами, и никто бы не мешал им, в принципе, конечно, взорвать этот корабль в открытом море, но они специально дали кораблю зайти в гаванский порт и взорвали его именно там.
Послание.
Погибло больше 70 человек, и более 200 были ранены, действительно, это такая жестокая акция. Были и другие теракты, в частности, погиб один из лидеров революции Камило Синьфуэгос. Еще один из людей, которые представляли себя знамя кубинской революции, он как раз командовал одним из крупных отрядов. Он действительно был знаменит среди самих Барбудос, он действительно был одним из самых и морально сильных, и при этом еще и добрых, и обаятельных, несмотря ни на что. И действительно, он был одним из лидеров. Как и многие лидеры Барбудос, перешедшие к власти, он также занимал посты при Фиделе Кастро. Но вот он таинственно исчез, его самолет, на котором он летел, упал в море, и, скорее всего, это была акция именно нападения американской авиации.
Ну вот, если победители революции называли Барбудос, то пятая колонна, которую вскармливала США внутри Кубы, сами, так сказать, революционеры называли гусанос, то есть червяки, презрительное такое отношение.
Ну так, да, революционеры так называли, конечно, контрреволюционеры.
Контрреволюционеры,
да, гусаносы, черви, да.
Очень тоже напоминает, когда говорят о пятой колонне, сразу много ассоциаций возникает и по поводу нашего сегодняшнего дня. Собственно, эта пятая колонна, она всегда присутствует.
Да, и, собственно, американцы, наконец, начинают готовить действительно уже прямое вторжение. Оно было запланировано на апрель 1961 года. Изначально 15 апреля американская авиация совершает налеты на несколько аэродромов на Кубе и, в общем-то, наносится удар по довольно слабым и неразвитым кубинским военно-воздушным силам.
Но надо сказать, что разведчик, который сначала определил вот ситуацию, там было, по-моему, 26, что ли, самолетов. Но кубинцы ведь предприняли интересную вещь. Они же замаскировали и рассредоточили свою маленькую эту эскадрилью, так сказать, и были макеты оставлены, все. И поэтому, когда отбомбили, они считали, что они вообще полностью уничтожили американцев, думали, что они авиацию просто на корню убили. Но это оказалось не так. Кстати, это уже говорит о масштабности мышления военного и о тактике, и вообще... И не только наземных боев, видите, как все-таки продумано было у революционеров. Они же всему учились на ходу, можно сказать.
И, собственно, американцы, они готовили силы вторжения еще с 59 года, действительно, это курировалось ЦРУ, набрали группу людей, в основном состоявших из бывших батистовских военных. То есть это были профессиональные военные, которых, в отличие от Барбудос, не надо было учить основам военного дела. Их специально готовят и тренируют.
К диверсионным
и к диверсионным, и даже, может быть, к прямой войне. Вопрос был в том, что, в общем-то, начала разрабатываться операция. Планировалось совершить высадку на берег Кубы, захватить определенную территорию, провозгласить альтернативное правительство.
Якобы законы, которые бы попросил
уже помощь США, и тогда бы уже полномасштабное вторжение
официально
США официально. И они исходили из того, что уж если у Фиделя Кастро с 82 сторонниками получилось, то уж у 3000 профессиональных батистовских военных уж тем более получится.
Но там вначале они готовили, сначала там была какая-то диверсионная группа, и 60 человек предполагалось, а десант 1500. Даже предполагалось, что ненавязчиво там будет небольшая группа спецназовцев
американцев.
Это тогда планировал такой небезызвестный морпех, полковник морской пехоты Хокинс. Но в процессе операция менялась, и начиналась она планироваться при Эйзенхауэре, а перешла плавно уже в период даже правления того же Кеннеди, которому, собственно, не очень было до Кубы сразу, когда он только стал президентом.
Да, но тем не менее уже операция была готова, ему сказали, что, ну, господин президент, надо это подписать. И, в общем-то, эта произошедшая операция стала громкой пощечиной Америки в самом начале президентства Кеннеди. Но тут надо сказать, что к потенциальному, так сказать, вторжению США готовились и на Кубе. После визита Анастаса Ивановича Микояна были заключены, в первую очередь, военные договора, и на Кубу была поставлена крупная партия устаревшего советского оружия. То есть туда были поставлены, конечно, ну, не самые суперсовременные вещи, но туда поставили...
Зенитки, наверное.
Да, и зенитные орудия, и ствольную артиллерию, самоходную артиллерию, танки Т-34, которые действительно после Великой Отечественной еще поучаствовали в огромном количестве конфликтов по всему миру.
И надо сказать, чтобы выручить Кубу, основная продажа сахара была, то часть взяли на себя СССР.
Социалистические страны. Действительно, был заключен договор по сахару, и, собственно, ну, Никита Сергеевич...
Это и спасло, да.
Когда он встретился с Фиделем Кастро, они встретились даже в Америке во время сессии, по-моему, Генассамблеи ООН. Хрущев размещался, ну, как понятно, лидер крупнейшей в мире державы, в элитном отеле, но тут он вдруг сел на машину и поехал в какой-то глухой район, по-моему, в район Гарлема. Глухой, в общем-то, негритянский район, в какую-то захолустную гостиницу. И долго гадали, почему, но оказалось, потому что там остановился Фидель Кастро.
Ему, ну, как его, Фиделя тогда не убили?
Ему, ну, он все-таки был официальным представителем своей страны на сессии ООН, делать такую громкую вещь они бы не решились. Видимо,
но
это
было
роль.
Еще до
собственно,
операции.
Это было до операции в заливе Свиней, они как раз встретились, насколько я помню, да, насколько помню, это было до операции. И, собственно, Никита Сергеевич посчитал и решил, что, ну, мы закроем несколько сахарных заводов в СССР, перепрофилируем несколько колхозов под другие культуры, но поможем Кубе, потому что мы можем купить их сахар и посадить у себя что-то, мы не обеднеем вместо сахарной свеклы. Но Куба это спасет.
Потому что была в то время плановая экономика в СССР и в каких-то базовых вещах очень устойчива.
Да, можно было сделать в том числе и такой маневр, то есть закрыть сколько-то сахарных заводов, перепрофилировать несколько колхозов под другие культуры, от этого бы, в общем, система не пострадала бы. Мы купили у них тот, заключили контракт на 1 200 000 тонн сахара, еще до 600 тысяч тонн купили другие страны социалистического лагеря, оставшуюся часть, там еще около 300 тысяч, купил Китай и некоторые другие государства.
Ну, соцлагерь,
да,
поддержал.
По сути дела,
полностью
социалистический лагерь поддержал экономику Кубы.
Ну, потому что к этому времени уже объявлено было о том, что Куба становится социалистическим государством.
Да, и, собственно, кроме сахара, также был заключен договор на поставку нефти из Советского Союза. А также начали поставляться постепенно и станки, оборудование, сельскохозяйственная техника и многое-многое другое. Действительно, советская помощь Кубе до самого начала была довольно мощной и, главное, практически бесплатной. Действительно, Советский Союз помогал другим странам, зачастую, можно сказать, совершенно бескорыстно во многих вещах.
А вот в каком году Фидель Кастро возглавил коммунистическую партию, уже ставшую основным органом правления тоже на Кубе?
Если не ошибаюсь, все-таки в том же 60-м году он объявил о социалистическом характере революции. В декабре 61-м он провозгласил Кубу социалистической республикой. Ну, надо понимать, что как раз американцы готовят свою операцию.
И что важно, Тимофей, что вот мы же опять сказали, что начиналось при Эйзенхауэре, перешло это все на Кеннеди, как ему в минус начало, но так получалось, что вот эта операция, она видоизменялась, она растянулась во времени, подготовка, к счастью. Это какой-то тоже промысел Божий, поэтому США потерпели поражение в этой операции.
Ну, в общем-то, действительно, 15 апреля 1961 года был нанесен авиаудар по кубинским аэродромам, а 17 апреля к берегам Кубы, с южного берега в районе залива Свиней, бухты Кочинос, подходит группа американских кораблей. Их замечают отряды народной милиции, быстро сообщают наверх, что какие-то незнакомые корабли приближаются к берегу. Надо сказать, что это место, оно довольно дикое, ну, сейчас оно, конечно, более обжито, в те времена оно был практически дикий берег, но, тем не менее, здесь было достаточно удобно высаживаться, довольно удачная бухта. И действительно, план был высадиться и захватить определенный кусок территории, объявить здесь свое правительство. Но тут сыграла роль, во-первых, то, что вовремя заметили, есть та же версия, что о каких-то деталях операции кубинцам сообщили наши разведчики. В общем-то, вполне себе, как говорится, возможно.
Конечно, разведка работала.
Но главное, что нашлись люди, которые вовремя смогли действовать. Надо понимать, конечно, что кубинские вооруженные силы после победы в войне против диктатора Батисты, в общем-то, находились в не очень хорошем состоянии. Многие профессиональные военные, или как люди правых взглядов, покинули остров, ушли вместе с Батистой там или просто эмигрировали. Что же касается самих участников революционной войны, большей частью это были люди, привыкшие к партизанским действиям. То есть использовать вооруженные силы современные на современном уровне,
да,
у них действительно навыков практически не было.
А с той стороны, надо сказать, была ведь организована бригада
2506. Да, бригада 2506, составленная большей частью из бывших солдат войск Батисты, мечтавших, так сказать, вернуться и отомстить, и, конечно, из части, опять-таки, кубинских иммигрантов, ну и часть американских спецназовцев туда тоже входили.
Входили. И вот интересно, что при всем при том, по факту уже разгрома несостоявшегося захвата, интересно, это по поводу самолетов мы говорили, что кубинцы сбили 12 самолетов, среди которых были и профессиональные американские
участники. Ну, летчики-то, конечно, были,
и летчики,
да,
американские. И десантники американские.
Да, ну, тут нашелся просто человек. Надо понимать, что военные, которые служили в армии до революции, обычно, в общем-то, не пользуются доверием в большинстве случаев. И это вполне естественно, потому что если эти люди служили предыдущей власти, в общем-то, их можно вполне заподозрить нелояльности. Но был такой человек, бывший офицер батистовской армии Хосе Рамон Фернандес, который сам добровольно перешел на сторону революции, но ему понятно, что лидеры революции ему не очень доверяли, командовать войсками ему изначально не давали, но его назначили начальником военного училища в городе Матанзас. То есть, чтобы он готовил новые кадры для кубинской армии. И тут он действительно, когда произошли эти события, надо сказать, что Хосе Рамон Фернандес проявил себя и как профессиональный офицер, и как настоящий патриот. Он быстро понял, что надо делать. Он в ружье поднял все свое училище. Это несколько тысяч достаточно хорошо подготовленных людей, будущих офицеров. Поставил посты на дорогах, реквизировал огромное количество, значит, ну, сколько было, автотранспорта, просто для быстрой переброски войск. И на максимальной скорости, что называется, помчался в район Плая-Херон со своим подразделением.
А ведь Фидель Кастро в это время обратился к нации, так сказать, с обращением и призвал к всеобщей мобилизации.
Да, и было вам выступление Кастро, и к месту действия начали подтягиваться войска, но тут нужно понимать, что там отряды народной милиции, в том числе даже участвовавшие в революционной войне, это, в общем-то, необученные крестьяне, которые, ну, вооружены огнестрельным оружием, но действовать против военных профессионалов они могут весьма слабо и, скорее всего, будут нести очень тяжелые потери. Что же касается советской техники, то тут тоже была проблема. потому что подготовленных кадров, умеющих этой техникой управлять, было довольно мало, хотя на Кубу были направлены наши специалисты, по-моему, группа генерала Дементьева, которые действительно обучали кубинцев обращению с техникой. Но тут очень зависело от сроков поставки техники.
Да, и все быстро так не могло.
Да,
так...
быстро наладить было нельзя, подготовленных танкистов не хватало. И в частности, даже вот сам Фидель Кастро участвовал в боях в районе Плая-Херон, управляя одним из танков. Это даже не легенда, есть именно фотографии именно его в этот момент, в период битвы за Плая-Херон. То есть туда быстро были переброшены войска, стянута техника. Надо сказать, что действительно эффективность применения техники зависела от обученности. Вот первыми, так уж получилось, на Кубу были поставлены противотанковые самоходки Су-100, еще которые использовались на финальном этапе Великой Отечественной войны. Вооруженные изначально морским дальнобойным орудием калибра 100 мм. То есть это вот было изначально флотское орудие, приспособленное для борьбы с немецкими тяжелыми танками. И вот эти самоходки поступили первыми, и пользоваться именно этими самоходками кубинские танкисты-самоходчики умели лучше всего. Собственно, огнем этих самоходок удалось отсечь высадившийся десант от кораблей, даже огнем из одной из самоходок был потоплен транспорт «Хьюстон». Сегодня эта самоходка стоит у Музея революции как один из самых таких известных экспонатов и символов битвы за Плая-Херон. Там, например, с танками кубинцы обращаться не очень умели, например, грамотно использовать танки, там, взаимодействовать танками, использовать танковое вооружение, поэтому танками действовали достаточно бестолково, и действительно несколько танков было потеряно в ближнем бою, потому что высадившиеся американские и батистовские десантники умели пользоваться противотанковыми средствами, были вооружены базуками и так далее. Тем не менее, действительно удалось перекрыть пути наступления для восставших, начали подтягиваться силы, удалось огнем самоходной артиллерии потопить несколько кораблей. Уцелевшая кубинская авиация также поднялась в воздух и нанесла удар по кораблям. Американцы пытались наносить удары своей авиации, но надо сказать, что тут была одна интересная особенность. Американцы выбрали для операции почти такие же бомбардировщики, которые были на вооружении кубинской авиации, и нанесли на них соответствующие опознавательные знаки, чтобы спутывать кубинские войска. Но они не учли одну особенность. На Кубе еще со времен диктатора Батисты сохранились бомбардировщики Б-25. У американцев таких бомбардировщиков на вооружении уже не было, они использовали бомбардировщики следующего уже модельного ряда Б-26. Они отличались формой кабины. У Б-25 нижний фонарь кабины был стеклянным, а у Б-26 была цельнометаллическая кабина. И достаточно быстро кубинские зенитчики научились отличать, кто находится в воздухе, и действительно, вы правильно сказали, в боях у Плая-Херон было сбито 12 американских самолетов. После этого американцы, в общем-то, уже не рисковали помогать высадившимся своей авиации.
Нет, они даже не могли подойти кораблями, чтобы забрать и эвакуировать уже проигрывавших своих. Они не смогли их забрать. А потом, кстати говоря, в дальнейшем был еще такой какой-то момент, что один из таких поддельных самолетов, им нужно было сохранить лицо перед мировой общественностью, и они представили, чтобы оправдать себя, что это якобы сдавшийся в плен самолет кубинских повстанцев, который, значит, рассказывал о тех событиях, как происходило на самом деле, якобы. Но журналисты рассмотрели, сразу поняли, там не отстрелянные были снаряды, какие-то были нюансы, когда было понятно, что это липа.
Что машина в бою, в общем, не была.
Не участвовала, и получился еще очередной скандал. Но в результате что можно сказать? Что...
За 4 дня, тоже к 21 апреля, десант был практически разгромлен.
Бригада 25-06 перестала существовать.
Да,
там 114 убитых было и 1202 человека пленных. Ну вот 26 сбитых самолетов.
Ну, собственно, да, 114 убитых, сколько-то народу было рассеяно по окружающим болотам, и тоже там, видимо, впоследствии погибли, их там отлавливали. В плен попало действительно больше 1200 человек. Ну, часть десанта, кто-то сумел отступить на корабли, часть народа просто не высадилась. Ну и, в общем-то, забрав остатки десанта, которые смогли к ним прорваться, американцы предпочли убраться подальше от берегов острова Свободы.
Да, и вот вы там были, у них в честь этого Плая-Херон музей, очень популярный и очень важным является местом,
да,
таким.
Музей в Плая-Херон.
Да, таким даже сакральным для них. И орден существует, один из самых таких почетных орденов табеля ранга среди наград кубинских и по сей день. Но вы были в этом музее?
В музее, к сожалению, побывать не смог. Хотя в этом месте я был, мне довелось искупаться в Карибском море, собственно, в заливе у Плая-Херон. в заливе Кочинос. Действительно, место очень интересное. Ну, к сожалению, просто вот современная ситуация с эпидемией, к сожалению, большинство музеев сейчас на Кубе закрыты, но действительно эти места сохраняются.
Они также и сейчас важны, и молодежь воспитывается и по сей день на этих символах, я так понимаю.
Да. Каждый кубинский школьник прекрасно знает историю кубинской революции и борьбы за свободу и противостояние с Америкой. После разгрома в Плайо Херон уже становится понятно, что уже дальше, ну, наши пути могут быть только вместе. Понятно, что американцы дальше вернутся и продолжат. Но в это же самое время нарастает и градус противостояния во всей холодной войне. В том же 1961 году американцы размещают свои ядерные ракеты
в Турции. Интересно, что это известный факт, и тем не менее, если посмотреть в Википедии, то он совершенно размывается. И подается это все так, что якобы именно вся проблема Карибского кризиса, где фактически все было на грани действительно мировой войны, как никогда, возникла только из-за того, что Хрущев отправил ракеты баллистические средней дальности на Кубу. А совершенно размывается и уводится эта тема, что первыми-то в Турции поставили ракеты американцы.
Да, это тоже о чем мы говорили, как пропаганда, как полуправда, что действительно наши ракеты на Кубу-то были поставлены, но обычно отрезается тот факт, что изначально первыми ракеты поставили американцы в Турцию. Как бы часто я помню, даже в наших каких-то отечественных фильмах, еще вот до документальных, до, вот, скажем, 2008-2014 года, когда у нас с Америкой был «Мир, дружба, жвачка», у нас действительно тоже выдавали как бы эту версию, что вот сумасшедший Хрущев взял и решил зачем-то устроить...
Мир поставить на грани войны.
Ядерной войны, да.
Но
да.
Это же ложь абсолютно. И это, кстати, вот опять о ревизионизме и вот о том, как переписывается история. История все-таки учит. И мы вот сейчас лишний раз об этом напоминаем. Ну и, конечно, разразился Карибский кризис. Действительно, мир был поставлен на грани
ядерной
войны. Но Бог милостив. Кстати говоря, если бы наши ракеты бы не поставили, тогда вполне возможно, что после этого Плайо Херон американцы все равно могли бы пойти на крайний шаг, и они не оставили Кубу, они могли пойти на вторжение серьезное.
Да, ну...
Вот этот шаг, он все-таки так, опять же, обстоятельства сложились, что отвратилось. Дальше диверсионные работы и попытки покушения на Фиделя Кастро, которых там за сотню переваливало.
Ну, всего за всю жизнь более 600 покушений он пережил, причем последние уже буквально в нулевых годах, то есть уже кажется, когда он уже совсем пожилым человеком был, и вроде уже, как
говорится... Им не так должно было быть интересно это
вот,
всё.
Вроде он уже не был настолько активен, уже социалистический лагерь пал, и уже вроде кажется все, но в 2000-х годах последние покушения на Фиделя Кастро.
А потому тем что, да, под боком государство, которое не собиралось превращаться в капиталистическое, даже как вот наша страна многострадальная. Но вот если уже говорить о покушениях, то чего только не предпринималось, какая изобретательность. Есть воспоминания, рассказы режиссера Оливера Стоуна, который брал интервью у Фиделя Кастро, он и у Путина, ну вот этот американский, который я сейчас снимал по Майдану. Фидель Кастро, он занимался и погружением, любил акваланга. Ему отравленные костюмы аквалангические, полностью пропитанные ядом, подсовывали. Это вот как один из вариантов. Чего только они не придумывали. И, кстати, как отметил наш президент, что он в свое время, когда беседовал с Фидель Кастро, как ему удавалось избежать этих всех покушений, Фидель тогда Кастро ответил, что, мол, дело все в том, что своей собственной безопасностью я всегда занимался сам лично. И есть целый документальный фильм Оливера Стоуна, вот именно с Фидель Кастро уже в таком преклонном возрасте. Очень интересно, это вообще даже просто полезно посмотреть. Какая мощная личность, это же настоящий лев, вот, до самой старости, очень любимый своим народом.
Да, и надо, если говорить о покушениях, то что бы там ни распространяли, потому что проигравшие, в общем-то, во многом кубинским революционерам американцы распространяли, понятно, всевозможную пропагандистскую ложь,
постоянно.
И что там, какие они звери и садисты, какие они там, я не знаю, мучители, насильники, не знаю кто. И про Че Гевару, конечно, такого полно, и про Фиделя Кастро, но простой факт. До конца своей жизни, по сути, до последних, может быть, лет, Фидель Кастро очень любил гулять по Старой Гаване. И гулял, в общем, без охраны. И любил заходить в какие-то кабачки, там посидеть, выкурить сигару, там выпить там рому или еще чего-нибудь.
И он был доступен.
Он был доступен. И обычные кубинцы, в общем, вполне могли с ним взаимодействовать. То есть он не был там каким-то, как многие современные лидеры, там на бронированном каком-нибудь лимузине с несколькими джипами охраны и так далее. Он ходил свободно сам. И, может быть, конечно, какие-то негласные там агенты охраны, значит,
наверняка
за ним,
охранят.
Наверное, следили, но, в общем-то, если бы его там так ненавидели и хотели бы его убить, едва ли он так бы гулял спокойно по Гаване, и едва ли там не было бы каких-то вот действительно прям вот таких вооруженных эксцессов, попытки нападения на него.
Он очень был любим, очень. И я могу сказать, что у меня моя биография, есть такие следы кубинские, как раз рождение совпало с годом революции, и в это время уже, кстати говоря, в 61-м году и позже приезжали по обмену, приезжали кубинские студенты, рабочие, и они были у нас в доме, у меня есть фотография, где меня на руках еще маленькую держат кубинские, кто-то из их революционеров, до сих пор есть фотографии. Они потом приезжали, уже когда были постарше, я уже это помню прекрасно, но это как раз вот хрущевское время, между прочим. А моя преподавательница была замужем за соратником, можно сказать, Фиделя Кастро. Почему есть такая, можно сказать, полушутливая вещь, что мы во всем мире то ли через одно рукопожатие, то ли через два связаны со всем миром. И вот когда мы перебирали, то получалось, да, вот ее муж был тоже профессиональный революционер из Латинской Америки, и лично знал и Кастро, и Че Гевару, и вот мы с ним общались, то есть фактически, да, вот через одно рукопожатие было, да, вот такое знакомство,
контакт
интересно.
Контакт вот именно с этими вот людьми, как бы историческими личностями, безо, да, всякого преувеличения.
Да, и вот она говорила, ее муж рассказывал, что любим невероятно был своим народом Фидель Кастро. Ну, его просто обожали. У него даже прозвище какое-то было такое народное, простое. Я вот сейчас, к сожалению, не могу вспомнить. То ли его как бы жеребцом называли, что-то такое.
Его боготворили все, и женщины в частности, влюбляли. Конечно, в него
нет,
влюблялись.
Нет, а ему именно за счет темперамента.
И он излучал и обаяние, и действительно вот эту бешеную энергию, и энтузиазм. И главное, еще одно из качеств Фиделя знаменательное: он никогда, даже в самых тяжелых условиях, не признавал себя проигравшим. Он боролся до конца. Если там не получалось, менял тактику, но не опускал руки и всегда боролся до последнего.
Ну вот, говоря о клевете, мы опять же вспоминали про вот эту знаменитую якобы такую тюрьму, основанную Че Гевара для своих чиновников Гуана Акабибис, о которой клеветали США, что там пытки, все это они имели в виду свою Гуантаму. А там-то вот мы говорили о том, что это было там на 3 месяца перевоспитания трудом за какие-то провинности, когда люди сами добирались за свой счет, находились там 3 месяца, физически работали, не получая жалования на старом месте, потом возвращались на свое прежнее место, уже как бы принеся покаяние, то есть это такое воспитание трудом. Мы уже об этом говорили, а американцы клеветали постоянно. И, кстати, вот мы сейчас говорили о самом Фиделе Кастро, ну вот Че Гевара, например, он признавал как основной свой недостаток – это вспыльчивость.
Да, но Че Гевара был действительно очень деятельной натурой, и главное, что когда закончилась, собственно, война против диктатуры, и он действительно начал занимать посты, он с огромным энтузиазмом занимался всем, чем приходилось, и, надо сказать, отдавал себя до последнего. Он был очень деятельной натурой, он не мог усидеть в кабинете, и если даже он призывал к каким-то не очень популярным мерам, например, к переработкам там, или там, к дополнительному рабочему времени и так далее, он первым это отбывал, и абсолютно, причем не для позы, а вполне конкретно. Он,
только своим примером.
Да, своим примером. И, например, когда он был министром сельского хозяйства и призывал людей там, к дополнительным рабочим часам, он лично сам работал там на тракторе, пахал землю, сеял там, рубил тростник и так далее. То есть он работал конкретно и не демонстративно, как у нас некоторые политические деятели сейчас вот пытаются показаться, что они близкие к народу, изображают какую-то вот такую смешную потёмкинскую деревню, ну, сшитую белыми нитками чаще всего, потому что современные, так сказать, представители элит редко понимают вообще, что происходит на земле.
А
тут все было по-настоящему, и он действительно с большим энтузиазмом это делал. С другой стороны, конечно, он понимал, что он не справляется, он не во всем разбирается, хотя
что
он...
нужны профессионалы.
Нужны профессионалы, он учился изо всех сил, но понимал свою неэффективность в качестве бюрократа. В общем-то...
Вот, ну надо, если можно, я еще вот скажу, мы говорили о том, что он уже тогда увлекался кибернетикой, он постоянно занимался высшей математикой, он изучал линейное программирование, в то время многие даже не знали, что это за область, он притащил первый на Кубу компьютер.
Ну, электронно-вычислительную машину,
ну,
наверное, да.
Да, ну она, можно так сказать. Его день был расписан, и постоянно он изучал, продолжал изучать языки, ведь он же... Когда там он увлекался и собирался в Конго, например, устроить революцию тоже, значит, он учил язык местных индейцев. Ну, правда, вот он тогда написал, что это история провала, потому что там свои особенности. И, ну, вот, находясь, опять же, в Боливии, напоминаю, в партизанском отряде, занимаясь военной подготовкой этих партизан, он заказал из Аргентины все равно более 300 книг. Он не мог не читать. И постоянно учил языки, он знал разные языки.
Ну, даже если вернуться на минутку к воспоминаниям Николая Сергеевича Леонова, то когда они прибыли на Кубу с Анастасом Ивановичем Микояном, опять-таки, они встретились и с братьями Кастери, при этом, кстати, Фидель спросил, а что это за человек? Он точно ваш человек? Спросил он у Микояна. Микоян сказал, конечно, наш. А то, знаете, он вокруг нас еще ходил, когда до высадки с Гранмы, и, в общем, мы думали, что он американский агент. Про Николая Сергеевича Леонова, потому что после встречи с ним и после того, как у них нашлась визитная карточка Николая Сергеевича, конечно, у них был, в общем-то, очень большие проблемы, значит, в Мексике, они действительно думали, что это могла быть какая-нибудь американская провокация. Действительно, Фидель так подумал. Ну, Рауль-то был уверен в своем друге, а вот Фидель подозревал. Вот. И как вспоминает Николай Сергеевич, что после этого Фидель Кастро тоже очень хорошо к нему принял, очень хорошо к нему относился, и он вспоминает, как он поехал к Че Геварре, приехал днем, значит, Че Гевара ночевал в какой-то простой хижине, и часовой говорит, не положено, как не положено, полдень. Да, он говорит, ну, командант и спит, почему он спит, а он до 7 утра работал. Ну, тут, конечно, проснулся и Че Гевара, и первым вопросом, увидев Николая Сергеевича, он сказал, а книги-то из Советского Союза ты привез?
Привез, да.
То есть, вот такая деятельная натура, совершенно вот и
он
постоянно
русский,
учащийся.
Русский язык знал, да.
И русский язык он выучил, да, со временем. В общем, действительно, он был человеком, который действительно развивался. Часто изображают деятелей революционных как каких-то там таких исключительно разрушителей, но есть и такие люди, которые действительно строят новый мир, и не только сражаются, но и пытаются... и строить, и создавать, но, конечно, говоря о Че Геваре, надо понимать, конечно, что в конце концов он понимал, что быть министром даже или кем-то у него не получается, хотя, конечно, он занимал самые разные посты, в 1963-м, опять-таки, он впервые был в Советском Союзе, представлял, по сути, Кубу здесь, и как раз шли, продолжались переговоры там и о займах, и обо всем прочем, его запомнили, в том числе и в нашем политбюро, он был достаточно человеком, независимым и не стеснявшимся в том числе критиковать те недостатки социализма, которые уже проявились, например, в нашей системе. Кроме того, что, конечно, он имел контакты с китайцами, понятно, что он также налаживал контакты и с Китаем, ну, как, в принципе, Куба. И наши, конечно, на него смотрели не очень одобрительно уже потому, что, ну, у нас с Китаем уже горшки начинали бить уже в это время, после 56-го года.
Он был свободным внутренним человеком.
Да, и он искал, и в чем его никогда нельзя обвинить, это в какой-то неискренности и в том, что он чего-то вот не доделывал до конца. Он делал практически все, что было в его силах.
Да, на грани возможности. И, ну, конечно, вы говорите, что он понимал, что он не на своем месте, не только поэтому. Я думаю, что это было ему не очень интересно. То есть он как бы запускал механизм.
Да,
дальше...
но он был максималистом, он старался получить максимальный результат на своем месте. Но другое дело, он понимал, что сражаться в джунглях у него получается намного лучше, чем управлять народным хозяйством.
Все-таки профессионал, военный революционер, можно сказать, профессиональный революционер. И в письме вот к родителям он писал о том, что я, можно к этому относиться как угодно, но я вижу себя вот в такой деятельности с оружием в руках и готов. сражаться в странах Латинской Америки. Ну, это я очень своими словами.
Да, ну, совершенно верно.
Вот. И, собственно, это и также потом Фидель Кастро объяснял это. А вот если сказать, между ними не было конкуренции невольной, которая возникает обычно у революционеров потом по влиянию на людей, по популярности, похоже, что все-таки они как-то это смогли пройти, потому что…
они нашли некие… Как бы, если, опять-таки, обращаться к воспоминаниям Николая Сергеевича Леонова, что обычно по большинству опросов они думали примерно одинаково, то есть каких-то прям жестких противоречий у них, в общем, не было. И с другой стороны, как бы Фидель Кастро, ну, уже было понятно, что он лидер, и Че Гевара не претендовал занять его место.
Ну, он лидер в своей стране.
Да, он лидер в своей стране, он местный, он известен на всю Кубу. Как бы Че Гевара присоединился к этой революционной деятельности уже, когда все происходило в Мексике. Понятно, что он был одной из самых ярких звезд кубинской революции, но он никогда не претендовал занять место Фиделя. Ни в каком варианте. Ну и кроме того, что, я думаю, он понимал, что Фидель с этой работой справится лучше.
Ну, конечно, для ЦРУ, для США он был очень опасен, потому что авторитет Че Гевары был невероятен, и пример его был для них ужасен, и главное влияние такое было вот в латиноамериканском мире, что его, конечно, неизбежно должны были убить.
Да, да. И кроме того, что, ну, как мы сказали, Че Гевара, в конце концов, утомившись уже государственными делами на Кубе, он все-таки выходит в отставку, чтобы продолжать революционную борьбу. После этого он пытается и поднимать революцию в Конго, закончившуюся неудачей, местной спецификой. Там, в общем-то,
ну, он сразу написал, что история
он,
провала.
Он об этом написал, что история провала, и дальше он воевал, собственно, в Боливии, в которой он уже участвовал в революционных событиях, еще до экспедиции на Гранме. Здесь уже за ним плотно по пятам у него шло ЦРУ и направляло, так сказать, на него всевозможные контрреволюционные силы. Ну, собственно, там, в горах Боливии, он героически погиб в своем последнем бою, значит, он был ранен, захвачен в плен и жестоко убит.
То есть его, похоже, и пытали.
Да, но именно его мученическая смерть, можно сказать, поставила жирную точку в его истории, но сделала его навсегда бессмертным.
Да, и не только для латиноамериканского мира.
Ну и, собственно, для всех людей, стремящихся к справедливости, равенству и вот другим идеалам, вот, которые провозглашал Че Гевара.
Не к равенству, а именно к социальной справедливости.
Ну, тут достаточно сказать, если говорить о памяти. Во-первых, действительно, Че Гевара стал одним из символов всего 20 века, и портрет с его изображением является до сих пор символом, в том числе и в западных странах, и многие, в общем-то, люди, действительно стремящиеся к социальной справедливости, действительно делают его своим символом. Даже в странах Запада портрет Че Гевары – это, в общем-то, вещь известная. Ну, а среди бедняков Латинской Америки его почитают как святого, святого Эрнеста, покровителя бедных и защитника угнетенных.
Мой мученик. Царство небесное этому достойному человеку, и это тот редкий случай, когда говорят, что вот революция обычно там пожирает своих детей, все здесь какой-то совершенно другой опыт уникальный. Вы прослушали пятую часть беседы об острове свободы Кубе с любителем и знатоком истории разных стран Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara, hey. Vienes quemando la brisa con soles de primavera.